Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – доцент Московской духовной академии, доцент Сретенской православной духовной семинарии, настоятель храма Покрова на Городне, отец Павел Великанов. Мы говорим о православном отношении к жизни. И вот вопрос, который вы поставили – как можно передавать, как можно транслировать смысл жизни? Ну, как транслируется жизнь, мы, в общем, более-менее знаем. То есть, как кто-то из писателей сказал, да, смертельная болезнь, передающаяся половым путем.
Фильм такой есть.
Фильм да, такой да. есть, да?
Прекрасно.
Вот. А вот как транслируется смысл жизни? И, вы знаете, мне иногда кажется, что вот эти понятия, о которых мы говорим, они внешние по отношению к православию. Вот зайдем с другого конца. Мы часто повторяем, вот ты должен помнить, ты каждый день должен прожить так, как если бы он оказался последним. И мы почему-то думаем, что это православная мудрость. А ведь это стойки. Это стойки.
Да.
И да, это в каком-то смысле современники Христа, современники апостола Павла. Вот, но это другая философия. Причем часто враждебное христианство. Согласны?
Абсолютно согласен. И если бы это было что-то принципиально важное или значимое, я не сомневаюсь, что тем или иным образом оно оказалось бы инкорпорированным в те тексты, которые для нас являются Священным Писанием. Вот, поэтому здесь, конечно, надо очень внимательно и аккуратно отличать то самое подлинное, что является отражением евангельского духа, от того, что неизбежно, скорее, произведено общечеловеческой культурой, там, философской культурой, является достоянием просто житейской мудрости, и не смешивать одно с другим.
То есть, если бы мы назвали нашу передачу «Философское отношение к жизни», то от смысла жизни нам некуда было бы деться.
Да.
А вот в православном отношении к жизни, вот, может быть, это понятие надо как-то немножко и переиначить в образ жизни, например.
Образ жизни.
Да? Ну, да, вот есть образ хороший, жизни. Да. Вы говорите об аскезе, жизни, о сочетании радости и горести. Да. Вот. И ведь действительно у православного христианина есть некий нормативный образ, да, как он должен строить, да, свой день, там, свой год, начиная с молитвы, там, вот.
Но все равно не это главное, Алексей Павлович, все равно вот все это, с одной стороны, бесконечно важно, это речь скорее именно о неких внешних формах. Наверное, здесь правильнее было бы говорить не столько о образе жизни, а сколько о неком таком тропосе жизни. Вот каким путем человек реализует ту глубинную жажду, которая неизбежно появляется в нем, если он идет путем покаяния. Знаете, я вот сейчас читаю Лакана, и настолько по многим моментам он оказывается созвучным христианскому переживанию жизни, когда он говорит, что по большому счету надо хорошенько задуматься, а стоит ли человека выводить из состояния глубинного внутреннего душевного дискомфорта. Вы знаете, недавно смотрел один такой сериал, современный, молодежный сериал, называется «Видоизмененный углерод». И там, не буду рассказывать как бы все, там есть один очень интересный эпизод, когда один герой говорит другому: мы все сломаны или мы все надломлены, именно это делает нас людьми. Вот это настолько оказалось как созвучным мысли Лакана, что наличие в человеке этой внутренней неудовлетворенности текущим своим состоянием, неудовлетворенности самим собой, неудовлетворенности даже какими-то внешними формальными вещами, это не есть болезнь, это не есть как бы то, с чем надо справиться. Это некое напряжение, только благодаря которому возможно движение, развитие и рост.
Ну, кстати, сейчас даже, по-моему, и ученые показывают, что какие-то вот факторы, выводящие человека из равновесия, ну, например, острая еда или холод в определенной как бы мере, доставляющий человеку неудобства, стимулирует его здоровье.
Да?
Вот. Народы Кавказа едят острую пищу, и вот вам, пожалуйста, горцы-долгожители. Я не врач, чтобы делать какие-то выводы и призывать сейчас всех закупать аджигу или там сыпать перец жгучий, красный, да, в еду. Но действительно, я согласен с вами, что комфорт, нет ничего более удручающего и более разрушающего человека, чем комфорт, чем самоуспокоение. Вот, чем кайф такой вот непрекращающийся.
Он ведь никогда не бывает подлинным. Это всегда та или тем или иным образом замаскированная попытка сбежать в то, что легкое и доступное, вместо того, что дает настоящее удовлетворение, вот это не удовольствие, а именно глубинное удовлетворение, когда человек живет тем самым путем, о котором мы читаем, там, например, опять-таки, в одном из древнейших христианских памятников письменности, там, Дидехе, да, вот эти вот путь жизни и путь смерти. Вот, наверное, скорее всего, что и будет таким универсальным глобальным ответом на ваш вопрос, а что же есть смысл жизни. Смысл жизни есть то, как ты лично своей жизнью отвечаешь на вопрос о двух путях. Каким путем ты идешь? Ты идешь путем жизни или ты идешь путем смерти? Кстати, при том, что мы уже сказали, что они очень так неинтересно пересекаются друг с другом.
Я вот, когда читаю свой курс в университете, я задумываюсь всегда, что вот некоторые герои, о которых я рассказываю, ну, например, поэт Дмитрий Веневитинов, который с Адоевским создал «Общество любомудров», прожил меньше 25, по-моему, 23 года, если я не ошибаюсь. Это не помешало ему стать значительным русским поэтом, иметь том в серии «Библиотека поэта». То есть вот, наверное, и не срок, и не время, и не продолжительность жизни определяет ее качество, ее масштаб, а какие-то совершенно другие вещи. Сколько я успел сделать за те годы, которые мне отпущены, как я успел прожить это, да? Как в советское время у Островского было, чтобы не было бесцельно, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, да?
Да, да. Ну, вот. Да. Но вы знаете, опять-таки, даже эта боль за бесцельно прожитые годы, она ведь тоже может стать точкой разворота, она тоже может стать, как сказали бы психологи, продуктивной болью. Не разрушающий, а именно продуктивный. Я не сомневаюсь, что, например, разбойник благоразумный, который висел на кресте, ему было мучительно больно за те годы, которые он прожил в своем разврате, в своих преступлениях, убийствах и всем прочем. И это стало для него поворотной точкой.
Или Федор Михайлович Достоевский, который с 60 лет своей жизни 8 прожил на каторге и в ссылке, да, куда бы он мог, наверное, и не попадать. То есть, вообще-то говоря, это трагическая ошибка писателя. Не с теми людьми связался. Но ведь эти 8 лет не были вычеркнуты из жизни. В них родился, по сути, иного масштаба совершенно писатель, творец.
И вы знаете, если переходить уже в какую-то более практическую плоскость, мне кажется, крайне важным смыслом каждого дня является способность человека быть в состоянии восприятия всего, что происходит вокруг него, в тональности веры. Вот чем сильна христианская вера? Тем, что она практически любую ситуацию, даже самую незначительную, даже самую, казалось бы, бытовую, она позволяет переживать как пространство непрекращающегося диалога между тобой и тем, кто тебя в этот мир привел. И причем диалога не в формате ребусов, где надо сломать голову и предпринимать какие-то абсолютные сверхусилия для того, чтобы вот разгадать то, что не соответствует твоему нынешнему уровню. А наоборот, очень даже соразмерному твоим способностям, сообразному тем обстоятельствам, в которых ты находишься. И вот если человек находится в добром, правильном состоянии духа, то тут, конечно, открывается, знаете, потрясающий на какой-то внутренний простор. Вот я уже неоднократно и в этой студии говорил, и студентам рассказывал про то, как мы, будучи с владыкой Феогностом в гостях в одном из коптских монастырей в Египте, услышали от одного отшельника, настоящего отшельника, актуального, такой совет о том, как следует правильные решения принимать. Вот, и он сказал, что любое решение, чтобы оно было правильным, оно должно иметь в себе три составляющие. Радость, любовь и мир. И вот если они есть, то без разницы, какое вы решение будете принимать. Ну, мы, конечно, сначала так немножко не поняли. Ну, конечно, с одной стороны, кажется, такие правильные, пафосные, красивые слова. Но вот самое смешное, прошло несколько лет, когда вдруг до меня дошло. Во-первых, я открываю Священное Писание и утыкаюсь глазами в эти три слова в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел говорит, что плод же Духа есть любовь, радость, мир. И я так... Так это он не то, что сам придумал, это же вот тысячу раз мимо этого места
проходили мимо этого
и не замечали этого. А вот, ну а потом меня еще что действительно зацепило, ведь любовь как добродетель воли, радость как состояние эмоциональное, состояние вот этого правильного настроя духа, мир как состояние не возмущенности разными помыслами, как состояние глубинной внутренней ясности. Это что такое все? Да это просто нормальный человек. Это просто нормальный человек. Это человек в состоянии внутреннего какого-то здоровья, когда он неодержим увлеченностью страстной куда-то, когда он не суетится, когда он не злится, когда он не унывает. Это просто нормальное состояние. И вот в этом состоянии человек, когда принимает решение, оно все будет согласно воле Божией, оно все будет вот в той самой тональности, которой Бог в данный момент живет.
Но у нас действительно часто так принимаются решения по принципу, против кого вы дружите, чтобы принятое решение обязательно нанесло какой-то непоправимый ущерб твоему врагу, да, или твоему потенциальному врагу. Вы совершенно правы, что логика принятия решения у современного человека очень далека от апостола Павла, от этого коптского монаха. А вот скажите, вот вы упомянули Лакана, удивительно, ну, с другой стороны, совершенно нормально, что образованный православный священник читает Лакана, но сегодня ведь многие ударились в психологию, и сегодня, мне кажется, психология является таким массовым увлечением наподобие рыбалки. Ну, вот тренинги разнообразные, тренинги личностного роста, даже на исповедь идут, как на сеанс к психоаналитику, и полтора часа терзают священника, чтобы он решил какие-то твои лабиринты. Так?
Вы знаете, это огромная тема, и для меня она имеет какую-то и личную сторону, личное измерение, поскольку я был одним из инициаторов открытия в Сретенской духовной семинарии профиля «Пасторское душепопечение и миссия в современном мире», где как раз с этого года наши студенты изучают достаточно плотно многие курсы психологической направленности, психотерапевтической, в том числе и проведение тренингов. Для чего? Мы, конечно, получили очень сильную негативную реакцию, в первую очередь, со стороны нашего православного сообщества, потому что в этом увидели такую попытку, модернистскую попытку подменить душепопечение психологии. Я говорил, говорю и буду продолжать говорить, что это большая глупость. Ни в коем случае пасторская деятельность не может быть изменена или тем более подменена под установки какой бы то ни было психологической или психотерапевтических школ. Но если мы будем недооценивать ту опасность, которую несет с собой то, о чем вы сказали, массовое увлечение различными психологическими исследованиями, самоисследованиями. Если посмотреть в популярную литературу, так в любом журнале вы обязательно увидите какие-то статьи там, о границах отношений, там, о травматизации детей. То есть вот эти все слова, вышедшие из профессионального психологического лексикона, они сегодня уже становятся обыденными. Кто-нибудь что-нибудь не так сказал? Так, подождите, вот вы нарушаете мои личностные границы там, и так далее. При том, что, конечно, сами психологи, они иногда в ужасе от того, насколько некорректно и насколько вредным может быть такая так называемая житейская психология. Так вот, к чему я хочу подвести? К тому, что в православной традиции есть огромный опыт работы с внутренним миром человека. Отчасти мы этот опыт используем и его осознаем как священники, как духовники, да и просто как христиане, когда следуем тем или иным заветам отцов. Но если быть предельно честными, мы этот опыт по сей день не вполне актуализировали. Все равно мы зачастую находимся в другой системе координат, которая не вполне способна отвечать на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Ну, в качестве примера, что можно привести? Вот ребенок сидит там часами за компьютерной игрой. С любой точки зрения это все выглядит ужасно плохо. Но я, например, не уверен, что из этого ребенка стопроцентно вырастет какой-то душевный инвалид. Почему? А потому что статистика показывает, что как только в Москве стали доступны для большинства детей игры, преступность подростковая упала там то ли в 4, то ли в 6 раз. Причем это вот прямая корреляция. Я читал статью, посвященную именно подростковой преступности. Я был в шоке. И они связывают это напрямую с тем, что просто мальчишки стали получать соответствующий требуемый им выброс
энергии
да, не на улице, где-то в подъезде, а занимаясь таким образом вот эти стрелялки, там, гонялки или какие-то другие стратегии.
Ну, в игре человек осваивает мир.
И вот.
Если раньше он бегал по подъездам с автоматом пластмассовым, да, и в стрелялки играл, то сейчас он сидит и, наверное, это мало чем отличается. Кроме того, что там все-таки немножко больше подвижность была.
Да,
и вот, способствовало...
Это другая уже грань проблемы. Да. Другая грань проблемы. Но вот если возвращаться к обозначенной вами теме психологизации, то, конечно, проблема нашего современного человека в том, что ракурс психологии как таковой, он иногда позволяет человеку совершенно законно залипнуть на себе саму. То есть попытаться жить не по тому правилу, которое мы с вами озвучили ниже, что если ты хочешь жить нормально, полноценно, ты должен научиться умирать. А попытаться жить за счет того, что я хочу жить. И вот получается такое короткое замыкание на самом себе, и в итоге вместо раскрытия, вместо того, чтобы двигаться навстречу источнику своего существования, источнику бытия, источнику, опять-таки, счастья, искать эту самую сродность, человек начинает копаться в своих мозгах. И вот в этих всех паттернах, в этих всех хитросплетениях, детских травм и так далее, и так далее. А на самом-то деле это все копание пустое.
Тень. Где у меня тень?
Где у меня тень? Действительно. Вот как же я могу жить-то без нее?
У Рихарда Штрауса, по-моему, была опера «Женщина без тени». Да? Вот. А тут у нас обязательно должна быть тень, надо ее найти и с ней провзаимодействовать.
А вы знаете, как-то один из моих друзей, отец Георгий Крылов, в беседе так случайно проронил фразу, которая мне очень врезалась, и по сей день она где-то меня вдохновляет. Он сказал так, ну, слушай, он говорит, ну, ты понимаешь, счастье, оно должно быть, видимо, только боковым зрением. И в этом, мне кажется, какая-то удивительная есть правда, что как только мы хотим вот сосредоточиться всем фокусом внимания на моем счастье и сделать мое личное счастье главным предметом всего делания финансового, душевного, духовного и так далее, счастья нам не видать.
Но ведь боковое зрение тоже очень важно. Вот вы автомобиль,
конечно,
водите.
Конечно.
Ну, так если у тебя нет бокового зрения, ты через там километр попадешь в ДТП.
Да,
вот,
абсолютно
важно,
верно,
видеть,
да,
то, что у тебя...
Да, но тут речь-то о чем? О том, что мы не можем сделать счастье своим, условно говоря, финансовым активом, в который постоянно инвестировать. Мы должны инвестировать не в свое счастье. И вот тогда наше счастье, оно начнет где-то там с краешку боковым зрением, мы начнем замечать, что, слушайте, а все-таки, наверное, все-таки я счастлив, конечно. Не буду сильно на это внимание обращать, но вот боковое зрение позволяет мне утверждать, что да, все-таки.
Как в песне пели.
Скорее счастлив.
Поделись улыбкой своей, она вот, к тебе не раз еще вернется.
Да.
Вот. А вот, ну, вы, может быть, не профессиональный психолог, поэтому, может быть, вопрос и будет немножко не по адресу, но не кажется ли вам, что в основании всякой психологии лежит определенное представление о человеке?
Да,
и часто
без
вот
сомнения.
Те психологические доктрины, учения и тренинги, да, которые предлагаются по сходной цене, несут в себе далеко не православную философию и далеко не православное представление о человеке и его взаимоотношении с миром.
Да, но опять-таки, именно поэтому есть и те виды психотерапии, например, понимающая психотерапия Роджерса или нашего соотечественника Федора Ефимовича Василюка, глубоко церковного, верующего человека, который не стеснялся в профессиональных, очень таких прям плотных по содержанию научных статьях в светских журналах, начинать свой разговор о том, что Христос, как путь истинной жизни, является основанием любой настоящей психотерапии. И когда вот читаешь неожиданно, совершенно неожиданно, не ожидая встретить это в подобных научных журналах, ты сталкиваешься с этим, то понимаешь, да, слушайте, психология, она очень разная бывает.
У него были работы по психологии молитвы.
Вот. Да, да.
Упование. Крупный психолог, уже его нет с нами, да?
Да, его нет с нами уже вот как 3 года. Но я не сомневаюсь, что оценка и такое богословское, и, наверное, философское, возможно, осмысление его наследия еще, конечно, предстоит, потому что та деятельность, которую он инициировал в создании Московского психолого-педагогического университета и, собственно, вот эта понимающая психотерапия, как это входит в массы, как это помогает человеку, в общем-то, ведь там идея, она вполне пастырская, начиная с разрешения проблем душевного, так скажем, спектра, человека выводят к экзистенциальным проблемам, как раз-таки к проблемам смысла его жизни, к проблемам ценности его жизни, к каким-то глубинным установкам, которые он даже неосознанно зачастую реализует и тем самым создает себе проблемы на более низких уровнях, на уровнях душевных. Но ведь когда к священнику приходит человек, как правило, в 99% случаев человек приходит вовсе не потому, что ему хорошо, что вот ему душу распирает от радости, он хочет сказать Богу одно большое человеческое спасибо. Чаще всего приходит, потому что ему очень плохо. И как мы в начале передачи сказали, чаще всего приходит тогда, когда невыносимо плохо и уже сходил куда только можно, и результат везде никакой. И вот последняя надежда, последний шаг, приду-ка я в церковь. Если здесь мне не помогут, то никто уже не поможет. И вот грамотный духовник, начиная постепенно разбирать вот эту, как бы расплетать этот сложный клубок душевных проблем человека, он его будет аккуратно подталкивать вверх, подталкивать к тому, чтобы помочь ему наладить, восстановить свои отношения, порушенные отношения с Богом или даже неведомые отношения с Богом. И в этом смысле понимающая психотерапия, она может оказать огромную помощь будущим пастырям для того, чтобы понять, как эту поддержку оказывать наиболее эффективно. При этом они, конечно, не будут заниматься психотерапией, но они должны понимать, что вот в этой области, в этой ситуации священник может и должен помочь. В этой ситуации человек надо отправлять к психиатру. А в этой ситуации ему будет достаточно качественного психологического консультирования.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, настоятель храма Покрова на Городне, отец Павел Великанов. Вот вы сказали очень интересную фразу. «Неведомое отношение с Богом». Мы знаем, апостол Павел к Афининам обратился и сказал, вы, видимо, особенно набожны, потому что почитаете некого неведомого Бога. А здесь неведомое отношение с ведомым Богом. То есть такое бывает, что человек живет вне религии, не ходит в храм, не задает себе духовные вопросы, а у него все-таки есть какие-то неведомые отношения.
Я не сомневаюсь, что если бы этих неведомых отношений с Богом не было у нашего народа, то никакого духовного ренессанса по окончании коммунистической тоталитарности, атеистической идеологии у нас бы не было. Ведь посмотрите, что произошло в 90-х годах. Это не просто появилась мода на религию. Народный поток хлынул в церковь, потому что исчезли искусственные преграды. А откуда сам ток? Откуда само желание? И огромное число людей, с которых я помню еще из детства, вот оценивая их с сегодняшней позиции священника, я могу точно сказать, что их жизнь на 90%, а то и больше, была жизнью христианской. То, что они не постились, то, что они не ходили в храм, оно еще не исключало их из категории христиан, потому что эти люди любили друг друга, они жертвовали своим здоровьем, жертвовали своим временем, они были отзывчивы, их сердце искренне болело за других, они больше заботились о духовной пище, даже не понимая, что это духовная пища, чем о материальной и так далее. У них была исключительная кристальная порядочность, которую иногда даже не всегда можно встретить среди людей, которые декларируют себя как церковные православные люди. Вот, на мой взгляд, именно это-то и стало причиной такого массового вхождения, очень быстрого вхождения людей в церковь. Причем, оказавшись в церкви, они с удивлением обнаружили, что, слушайте, да им не то, что надо ломать всю жизнь об колено. Они увидели, что, ну да, надо внести некоторые коррективы, вот платочки повязать, там, начать пост соблюдать, исповедоваться, причащаться, начать. Но все это не было для них такой, знаете, радикальным переустройством всей жизни. Коррекция, да, но не переустройство. И я не сомневаюсь, что сегодня мы тоже вокруг себя можем увидеть тех людей, которые живут-то по-христиански. И для них Христос, он просто пока еще не опознан как Христос. Да вообще любая душа, ну, блаженный Августин, он же не просто так сказал о том, что любая душа, она по глубинному своему ощущению, она все равно хочет Христа, она жаждет Христа. И наша задача как священников в том, чтобы помочь человеку вот докопаться до, дойти до той самой точки, в которой происходит эта самая встреча. Но в этой всей ситуации больше радости еще от другой стороны, что мы-то копаем, мы-то думаем, что это мы копаем, на самом-то деле с той стороны тоже копают.
Тоже копают,
да. Копают куда быстрее, интенсивнее.
Туннель должен встретиться.
Да.
Ну что же, я думаю, что мы сегодня не ответили, может быть, глобально на этот вопрос о том, чем православное отношение к жизни, например, отличается от философского, от стоического. Там философы тоже говорили, философия есть наука умирать, да? Вот. Но все-таки мне кажется, что в отличие от Платона и особенно от стоиков, православие есть наука жить прежде всего.
Абсолютно точно.
И я думаю, что если мы эту мысль донесли до наших радиослушателей, то мы можем быть отчасти счастливы.
Да, ведь Спаситель не просто так сказал, что я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Очень красиво это звучит по-славянски. «Ас придох, да живот имут и лишше имут». Не просто вот ровно столько, сколько вам надо, а прям с щедрым избытком.
Человек создается недостаточным, человек создается избыточным.
Да, да. Точно.
Вот, у нас сегодня в гостях был отец Павел Великанов. Спасибо вам большое, батюшка, за этот душевный и пасторский разговор. Вот, хотя мы говорили о философии, но это философия, которая является детоводительницей ко Христу, как сказал Иостин Мученик. И я надеюсь, до новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо вам большое.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.